«Я люблю искусство», — сказал толстяк. «Но еще больше я люблю молодых людей. От них я получаю мою энергию. Ах, нет, не бойся, я ничего плохого детям не делаю. Порукой тому честное слово моих соратников». «Честное слово», — сказал старик с орденами. «Честное слово», — повторил Дантес. «Вы садитесь. Садитесь на ковры, на них тепло и мягко. И не удивляйтесь моему телосложению. Оно плод трезвого расчета. Когда много лет назад я попал в этот мир, тогда еще не было этого здания и ни других колоссальных строений Москвы». Подчиняясь движению руки толстяка, Егор и Люська уселись на ковры. Пришлось подложить под себя ноги, но сидеть все равно было неудобно. «Я провел здесь много лет. Я видел, как приходят и уходят люди. Я взвалил на себя бремя власти в этом мире для того, чтобы люди познали порядок, а не были племенем убийц и разбойников, всегда существующим на грани гибели. Я добился порядка. Правда и порядок — вот мой девиз. Правда и порядок!» — завопил старик. И из-за двери донеслись отдаленные разрозненные голоса. «Правда и порядок! Правда и порядок!» «Будучи человеком необыкновенной силы и воли, — продолжал толстяк, — я решил заставить себя питаться. И знаете почему?» «Нет», — сказал Егор, потому что понял, что от него ждали этого ответа. «Разумеется, нет», — согласился толстяк. «Вы здесь новички. Я же, будучи человеком великого ума и значительной силы воли...» Дверь чуть приоткрылась, в щель смотрели десятки глаз. «Я понял, что бороться с разрушением и тленом можно лишь заставляя свой организм трудиться, не поддаваться тлену. И я стал заставлять себя есть не меньше, чем в предыдущей жизни. Заставлять себя спать, любить женщин, фехтовать, бороться, поднимать тяжести, черт побери. Вокруг меня бродят жалкие привидения. Я же господин всего этого мира, здоров, молод и упитан». На этот раз никто не ждал от Егора восклицаний, и восклицания восторга донеслись от полуоткрытой двери. «Как меня зовут?» — спросил вдруг толстяк. — «Гаргантюа», — быстро ответила Люська. — «Я читала, я знаю». Толстяк рассмеялся. Он просто заливался. Телеса его вздрагивали, колыхались, язык трепетал в распахнутом рту. Его придворные принялись вторить толстяку, и веселье постепенно охватило весь вокзал, а хохот обитателей его раскатился по обширному вокзальному пространству. Толстяк оборвал смех и вытащил из-за спины сверкающую корону, похожую на надрубленное сверху яблоко. Из яблока поднимался усыпанный алмазами крест. Толстяк водрузил корону на голову и строго спросил Егора: «А теперь узнаешь?» «Нет», — признался Егор, — «не узнаю. Я сначала думал, что вы скажете Геринг», и Егор виновато улыбнулся. «Ты в России», — сказал толстяк, — «здесь Герингов нет, и Наполеонов тоже не держим. Здесь все наше родное. А ну, Дантес, скажи, кто я такой?»
«Вы его императорское величество, господин император Павел Петрович».
«Вот именно», — сказал толстяк. «Я должен был выбирать, красоту или здоровье. И я выбрал здоровье и молодость».
«Но почему вы такой толстый?» — спросила Люська.
«А потому что в этой среде», — добродушно ответил император, — «пища организмом не усваивается. Некоторые умудряются прожить до 100 лет без крошки хлеба и не умирают, зато изнашиваются со сказочной быстротой. Вот ты, девочка, скажи мне, насколько ты голодна?»
«Я вовсе не голодна», — ответила Люська.
«Вот видишь, значит, скоро рассыплешься, а у меня впереди столетие».
«Но вас же убили», — сказал Егор. «Вас задушили подушкой заговорщики во главе с вашим сыном Александром. Я знаю, я читал».
«О заговорщиках я тоже знаю, читал. Я тоже грамотный. Но участие родного моего сына Александра в этом категорически отрицаю. Историческая правда заключается в том, что в моей постели спал мой двойник. Я давно уж подозревал заговор среди моих подданных и принял меры. Мой двойник погиб и был погребен. Однако я не посмел открыть правду. Мне так хотелось жить. Так я прожил до Нового года, скрываясь от всех, даже от близких людей. Меня скрывала в своем загородном имении моя жена Мария Федоровна. К концу года я понял, что попал в безвыходное положение, что никому не нужен, что всем мешаю.
Неожиданно толстяк вытер побежавшую по щеке слезу. И вот я здесь, одинок. Императрица на той неделе покончила с собой. За дверью послышались стенания. «Придворные всегда придворные», — сказал император Егору совсем другим, трезвым, мирным голосом. «Лакеи всегда лакеи. И хоть они ничем от меня не зависят», — последние слова император сказал шепотом, — «все равно они готовы вылизывать следы моих ног». Император пошевелил пальцами голой ноги и уставился на них, словно увидел впервые. «Но мы, надеюсь, еще поговорим с тобой», — сказал император. «Ты мне кажется не глупым ребенком. Об одном прошу. Ешь и много ешь. Это относится и к девочке. Как тебя зовут, барышня?»
«Люська».
«Людмила. Красивое имя. Ты обещаешь превратиться в настоящую красавицу. Я разбираюсь в женщинах. Только для этого ты должна хорошо и много питаться. Готовьте выход к обеду», — закончил император. Старик зазвонил в колокольчик. Два могучих молодца в милицейской форме вышли из маленькой двери сбоку и подхватили поднявшегося императора с обоих боков. Император положил пухлые ручища на плечи гвардейцев, и они поволокли его к двери наружу. Дверь распахнулась, от нее в обе стороны брызнули подслушивавшие придворные. Егор подумал, что постепенно теряет связь со здравым смыслом. Даже обычные здесь сочетания утрачивали смысл, как только ты произносил их вслух. «Послушайте, император Павел и Дантес, убивший Пушкина, собираются обедать в зале ожидания Киевского вокзала». Император с трудом переставлял ноги. Гвардейцам было нелегко, но они терпеливо тащили эту тушу через зал, где был накрыт стол. Стол был страшно длинным, как перрон. Вдоль него, не садясь, стояли десятки и десятки придворных, ждали императора. Милиционеры протащили императора к торцу стола. Император опустился в красное высокое кресло. Не говоря ни слова, он оглядел стол, как поле битвы. Было слышно, как в разнобой дышат старческие глотки. Император обозревал блюда и миски, стоявшие перед ним. Егор удивился. На блюдах, в тарелках и мисках лежали продукты, которых здесь, казалось бы, лежать не должно. Почему, высунув из петрушки рыло, лежит на блюдце небольшой осетр? Откуда взялся расколотый пополам алый внутри арбуз, а бананы, лежащие горкой, а тонко порезанный батон? Все эти яства громоздились перед императором, а дальше по столу блюд и тарелок становилось все меньше, и пища на них была все скуднее. В дальнем конце стола стояли лишь стаканы с чистой водой. После того, как император уселся и дал знак садиться остальным, Дантес провел Егора и Люську во главу стола. Люську посадили рядом с императором, по правую руку, а Егору досталось место подальше, но далеко не последнее. На блюдце перед ним лежали кучка и шпроты, дальше из плетеной хлебницы торчали пальцы сухарей. Люська попыталась было рвануться за Егором, но император крепко придержал ее за руку и сказал: «Садись, садись. Не пропадет твой Егорушка. Ты там удобно устроился, молодой человек?»
«Спасибо», — ответил Егор.
«Надо говорить спасибо, ваше величество».
«Спасибо, ваше величество.
Молодец. Ты, конечно, не возражаешь против того, что я намерен влюбиться в твою подружку?»
«Не стоит, ваше величество.
Для начала будем ее откармливать. Благо, у меня к этому все возможности».
«Не возражаю», — ответил Егор.
Что он мог еще ответить? «Не торопитесь с выводами», — произнес старик в черном пиджаке, который руководил приемом у императора. Он сидел рядом с Егором. «Я мог бы тоже затаить оскорбление в душе, потому что лишился своего привычного места рядом с его величеством. Он нашел себе новое развлечение. Но сколько пройдет времени, пока он превратит девочку в послушную тупую свинку, один бог знает».
«А зачем он хочет ее откармливать?» — спросил Егор, боясь услышать что-то страшное.
— Нет, не думайте, — криво усмехнулся старик. — Его величество не кушает младенцев. Он вполне цивилизованный монарх. Но его величество полагает, что может продлить свое благородное существование еще лет на 500, если у него будут молодые любовницы. А молодых любовниц для императора у нас остро не хватает. Просто катастрофа какая-то.
Но она же совсем девочка.
«Вот поэтому-то ее и будут откармливать», — сказал старик. и они замолчали, глядя, как император накладывает куски семги на тарелку и что-то воркует. Люська затравленно поглядывала на блюдо и послушно совала в рот куски рыбы. — А откуда здесь рыба? — неожиданно для себя спросил Егор.
— В некоторых реках обнаруживается рыба, — рассеянно соврал старик, не отрывая взгляда от императора, — и раки, и улитки. А крупные муравьи — и сущие бедствия. Мы также едим крыс. Это большие создания, они тоже ничем не питаются, хотя грызут все, что попадет им в зубы. Если бы не крысы, наш мир бы не обновлялся.
— Я не понимаю.
— Конечно, не понимаешь. Но они уничтожают следы старых домов, чтобы освободить место новым.
— А вы кто были? — раньше спросил Егор. Он не мог оторвать взгляда от Люськи. Та чувствовала взгляд Егора и украдкой поглядывала на него, будто хотела убедиться, что он рядом.
— Вы обо мне могли и не слышать, — произнес старик. — Я был генералом, командовал дивизией под Бородином, за это получил орден. Моя фамилия Кюхельбекер.
— Как же я могу вас не знать? Егор обрадовался вдруг Кюхельбекеру, как старому знакомому. Я про вас в школе проходил, вы же были другом Пушкина, вы вместе с ним в лицее учились.
— Неужели меня кто-нибудь помнит? — спросил старик. — Я же чуть не сгинул в просторах Сибири.
— Ну уж не надо, — возразил горячо Егор. — Вы наш любимый прогрессивный герой. Егор, конечно, преувеличивал, но хотел сделать приятное старому человеку, даже если он тронулся от старости и носит советские ордена.
— О чем это вы там шепчетесь? — загремел император. — Не успел прибыть, и уже плетешь заговоры.
— Нет, ваше величество. Я только представился молодому человеку.
— И что же он рассказал? Вас помнят, вам ставят памятники?
— К сожалению, нет, ваше величество, — ответил старик. У старика было приятное лицо, и он его ничем не красил. Усталое, сухое лицо, с такими скорбными глазами, что может с него писать картину «Христос на кресте».
— Поднимем бокалы, — призвал император, — за нашу новую подругу, за приятную, милую барышню Люси, маркизу Люси.
Император захохотал, старик поморщился. — Этого еще не хватало, — тихо произнес Егор.
— Мне это тоже отвратительно, — сказал Кюхельбекер. — Но мы с вами не можем остановить потопа.
— Надо бежать, — сказал Егор.
Вокруг придворные вставали и протягивали в сторону императора стаканы и рюмки, наполненные чистой водой. Грязная рука мелькнула рядом, подцепила ногтями шпротину и исчезла.
— Никуда вам не убежать, — сказал бывший декабрист.
— Но ведь земля круглая, — возразил Егор. — Вы смешной мальчик, — ответил Кюхельбекер. — Но наш мир не так примитивен и прост, как может показаться, а император не просто надувная кукла. Император снова заставил всех за столом подняться и выпить воды за здоровье покойной императрицы.
Егор обратил внимание, что много народу стоит за спинами пирующих. Это те, кому не хватило места за столом.
«Наверное, они мне завидуют», — подумал Егор. «Им кажется, что мне повезло, что я приближен к императору».
«После обеда не уходи», — сказал старик. «Мне надо с тобой поговорить».
«Хорошо. А что будет с Люськой?»
«Она пойдет переваривать пищу», — сказал старик. «Я думаю, что ей подберут неплохую комнату с мягкой постелью и придадут двух сторожей, чтобы берегли от всяких волнений».
«Но она хочет быть со мной.
Она сама не знает, чего ей хочется».
«Не забудь, что ты у нее только замена счастья и безопасности. А ведь она оторванный листок, и если она отыщет другой сук, к которому можно приклеиться, она тебя бросит».
«Я ей не навязываюсь», — сказал Егор. Но он был покороблен этими словами Кюхельбекера. «И еще декабрист, борец за свободу, не может понять, что этого ребенка надо оберегать.
Только не говори мне, — поморщился старик, — что Люси нежное создание, ее нужно оберегать. Она самая обычная маленькая женщина и вскоре сама перестанет себя узнавать.
Ей только 12 лет. Жены фараонов и турецких султанов в 12 лет хозяйничали при дворе».
«Пускай она сама скажет», — возразил Егор.
«Эй, Егор!» — крикнул император.
«У тебя найдется после обеда полчасика поговорить со старым царем?»
Егор бросил взгляд на Кюхельбекера, тот кивнул.
«Разумеется», — сказал Егор, — «разумеется, ваше величество».
Тут поднялся Дантес и произнес тост за здоровье императора. Вы были раньше знакомы? Там, неожиданно для себя, спросил Егор.
Нет. Я был арестован и ушел по этапу до того, как этот мерзавец появился в Петербурге, сказал Кюхельбекер. Я бы грудью заслонил Александра.
Чудо, сказал Егор.
К сожалению, трезвая реальность. С сумасшедшим тираном, бесправными низами и безнадежно слабой интеллигенцией.
Но надо что-то делать, вот именно.
Я тут нашел несколько любопытных людей, но не уверен, не являются ли они самозванцами. Один называет себя Рылеевым, есть у нас граф Аракчеев, вон там сидит.
Граф Аракчеев оказался высоким, сухим джентльменом в милицейском мундире, увешанным множеством ветеранских значков.
— А Чапаева у вас нет? — спросил Егор.
— Ах, молодой человек, — сказал Кюхельбекер.
Вы еще не вжились в наш мир. У нас свои законы, свои обычаи, свои развлечения. Борьба с тиранами входит в их число.
Врет, — вдруг понял Егор. Неизвестно как, но понял наверняка. И про Кюхельбекера врет, и про заговор, и, конечно уж, про графа Аракчеева. Зачем только? Непонятно.
Может, вам было бы лучше вернуться, — спросил Егор.
Вернуться домой?
Старик засмеялся. И в смехе было слышно, какой он старый.
«Вряд ли кто-нибудь здесь захочет расстаться с бессмертием, с таким вот бессмертием».
Они встали, потому что кто-то сказал еще один тост, и надо было подняться, чтобы чокнуться бокалами с водой.
«Я готова убить эту девчонку», — прошипела сидевшая напротив Егора женщина в бархатном платье, которое было ей очень велико, и потому женщина казалась сбежавшей из шкафа вешалкой. Благо, лицо у нее было размытое, с мелкими чертами, которые невозможно запомнить.
— Потерпи, — ответил граф Аракчеев, — и не надо шуметь. Здесь всюду уши.
— Пища — редкость, — сказал Кюхельбекер. — Получение пищи — мощный стимул к заговорам. Равенства не бывает, молодой человек. Всегда кто-то пьет воду, а кто-то кушает
мочули.
«Что кушает?»
«Ты этого не знаешь. В твое время почули и вывелись».
Император поднялся и громко сказал старику.
«Вилли, отведешь девочку в покое номер 2. Будешь выводить ее на кормежку и прогулки. Ежедневные проверки, я их тебе гарантирую».
Император показал толстые лапы на громадные песочные часы, стоявшие на полке над его головой. Раньше их Егор не заметил.
«Слушаюсь, Павел Петрович». — ответил Кюхельбекер.
— Я тоже с ней пойду, — сказал Егор.
— Ах, нет-нет, — возразил император. — Сначала мы с тобой немножко поговорим. Мне нужен свежий ум. Мне нужно побеседовать с человеком, который только что прибыл с нашей исторической родины.
Император наклонился, наклоняться ему было трудно, и поцеловал Люську в щеку. Она даже не успела отстраниться, с опозданием отпрыгнула в сторону, опрокинув бокал вдребезги. Раздались аплодисменты. Намазанная густо женщина с прической, похожей на луковицу, завопила от дальнего конца стола.
«Изменник! Ты же мне клялся!»
Прихрамывая, она подбежала к императору. В руке у нее нестрашно поблескивал столовый ножик. Император захохотал, гости за столом тоже засмеялись. Добежав до императора, она приняла стыкать в него ножом. Нож ударялся в бронежилет.
«Щекотно!» — хохотал император.
Остальные покатывались со смеху. Неожиданно женщина повернулась, и сколько сил в такой развалине полоснула ножом по Люське. Та не ожидала нападения и взвизгнула от боли. К счастью, Люська была в своем клетчатом пальто. Никто не знал, что перед обедом положено снимать верхнюю одежду.
Пальто распоролось на боку, показалась кровь.
Велосипедист, стоявший за императором, врезался колуном между Павлом и Люськой и, обхватив женщину рукой за горло, рванул ее назад. Император крикнул:
«Маркизу Люси спасти! Всех перебью, если с ней что-то случится! Ее кровь — драгоценность! Я хочу насладиться каждой ее каплей!»
Люська стояла, пошатываясь. Она прижимала руку к боку, и между пальцами текла кровь. Вырвавшись из рук старика Кюхельбекера, который старался его поймать, Егор кинулся к Люське.
«Егорушка!» — заплакала Люська. «Егорушка, за что меня?»
«Все будет хорошо, Люська, ничего страшного не случилось.
Я умру, да?»
Дантес оказался перед Егором.
«Сюда!» — приказал он. «Скорее!»
Он шустро побежал по залу. Толпа любопытных раздалась в стороны. Егор подхватил легкую Люську на руки и побежал следом за Дантесом. Он успел заметить табличку «Медпункт». Дантес толкнул дверь. Они оказались в небольшой комнате, где стояла кушетка, покрытая белой простыней. Стол с навальным на нем бумагами, стеклянный шкаф с медицинскими приспособлениями. На полу была разложена детская железная дорога, когда-то такая была у Егора. Возле нее стоял вокзальчик и несколько пластиковых деревьев. Человек в белом халате и белой шапочке с красным крестом стоял на коленях и подталкивал последний вагон поезда. Поезд подъехал к вокзалу, и человек в халате начал гудеть, чтобы предупредить народ в игрушечном домике, что поезд прибыл по назначению. Люська тихо плакала. — Ты что здесь разыгрался, Фрейд? — завопил от двери Дантес. — А ну, срочно за дело! Пациентка! Покушение! — Подождет, — сказал человек в халате, не поднимая головы. — Ничего с ней не случится. — Идиот! — закричал Дантес. — Она новая избранница императора! — Доктор, пожалуйста! — взмолился Егор. — Ей же плохо! Доктор наконец-то поднял голову. Он был старый, с седой бородкой и выцветшими голубыми глазами. Дантес в бешенстве ударил ногой по вокзальчику, и тот развалился. Дантес прыгал на игрушечных домиках, поддавал сапогом вагончики и кричал: «Слушаться, слушаться, слушаться!» «Вот этого я вам никогда не прощу», — сказал доктор, отпрыгнув в сторону. «Отравлю, уничтожу!» Егор положил Люську на кушетку. «Уберите ее!» Доктор метался между остатками железной дороги и кушеткой. «У меня простыня чистая, где я другую найду?» «Я тебе сотню принесу», — сказал Дантес. «А вы молчите. Вы не жилец на свете». Дантес не испугался. «Император срежет вам голову в 100 раз, прежде чем вы меня отравите», — сказал он. Доктор потянул за край простыни, стараясь вытащить ее из-под Люськи. «Не надо», — крикнула Люська. «Больно же». «Странно», — сказал доктор. Он словно проснулся от звука Люськиного голоса. «Такое обильное кровотечение». «Девочка, разденься, я тебя посмотрю». Люська уже заняла все его внимание. «Я не могу», — захныкала Люська, — «мне больно». «Но так помогите ей». Дантес сделал движение в сторону Люськи, правда, неуверенное. «Пускай, Егорушка», — сказала Люська. Егор приподнял Люську и стащил с нее пальто. Люська помогала ему. Под пальто было голубое клетчатое платье, мокрое на боку от крови. «Больше не надо», — сказала Люська. «Лучше я сама. Ты не стесняйся». «Я все равно стесняюсь». Брови Люськи поднялись чуть не к волосам. Ей было больно и неловко. «Ну что у вас, сестры, что ли, нету?» — спросил Егор у доктора. «Сестры нам не нужны. Мы же все бессмертные», — сообщил доктор. «А вы давно к нам прибыли?» «Сегодня 1 января», — напомнил Дантес доктору. «Ах, боже мой, совсем забыл. Значит, вы свеженькие, и ваша кровь еще не успела смениться той влагой, которая течет в наших жилах». Тогда дело серьезнее, чем я предполагал. Твоя кровь требуется его величеству для поддержания себя в форме. Ну что ж, постараемся остановить кровотечение. Пускай ему будет чем напиться. Прекратите глупые шутки, доктор, — рассердился Дантес. Есть вещи, о которых в приличном обществе не говорят. А есть вещи, которые в приличном обществе не делают, — ответил доктор. Тем временем... Он задернул занавеску у кушетки и продолжил уже невидный Егору и Дантесу. — Терпи, девица, мы тебя еще замуж выдадим, не мешай мне. Я доктор, ты когда-нибудь в своей жизни доктора видела? — Ну, ничего, опомнился, — сказал с облегчением Дантес, — а то был совсем психованный. — Оставьте свое мнение при себе, — огрызнулся доктор из занавески. — И лучше будет, если вы покинете кабинет. «Нечего вам тут делать. Рана у девочки поверхностная. Кожу порезала, сосудики задела. Будет жить, так и скажите своему кровососу». «Пошли, пошли». Дантес потянул Егора к двери. Егор подчинился. Они вышли в зал ожидания. Егор думал увидеть толпу, но вокруг было пусто. Густело народом там, где стоял обеденный стол, словно обед продолжался. Мрачный велосипедист шагнул к ним. Он отдал Дантесу честь и спросил. «Его величество интересуется, будет ли жить его избранница?» «Будет жить», — бодро ответил Дантес. «Обязательно будет жить и радовать его величество». Велосипедист развернулся и тяжело затопал прочь. Дантес задумчиво погладил волнистую прядь волос, падавшую на плечо, затем сильно дернул себя за волосы, сморщился и криво усмехнулся. «Порой полезно причинить себе боль, чтобы убедиться в том, что ты еще жив». «Скажите мне, — взмолился Егор, — только честно, чего он на самом деле хочет от Люськи?»
«Это секрет. Я никому не скажу, честное слово».
«Я и без того знаю, что ты никому ничего не скажешь», — согласился Дантес. «Кто тебя будет слушать?»
«И секрет? Это секрет Полишинеля. Вряд ли кто-то здесь не знает его».
«Тогда скажите,
есть такая оса? Там, на земле, я забыл ее название. Она парализует свои жертвы, а потом откладывает в них яйца. Получаются живые консервы. Из яиц выводятся осята и начинают пожирать спящую жертву изнутри, пока от нее не останется сухая оболочка. Страшно?
Я об этом знаю.
А я, когда услышал об этом впервые, ночь плакал. Современная молодежь бесчувственная».
Дантес замолчал и ждал, что ответит Егор. Егору не хотелось спорить, потому что он думал о Люське. На что намекает этот Дантес?
«Не бледнейте, юноша, не понимайте меня буквально. Наш император верит в то, что его долголетие, бодрость, даже мужские возможности зависят от пищи и любви. Слышишь? От пищи и любви. Он жрет изысканные кушанья, и, поверь мне, нам нелегко их раздобывать здесь, где не растут бананы. Не надо, не задавай лишних вопросов. Все равно я отвечу только на те из них, на которые хочу ответить. Но главная его забота — соединиться с невинными, непорочными, живыми девушками, которых в наших краях, как вы сами понимаете, не водится. И вот тут такое везение, твоя Люська.
Он хочет изнасиловать ее?
Ни в коем случае. Чтобы Павел Петрович решился на это? Нет, он романтик. Так чего же ему нужно от Люськи? Кровь ее сосать? Прекрати говорить гадости, Егор, немедленно прекрати. Наш дорогой Павел Петрович ищет истинной любви. Любви, понимаешь, мальчишка? Будь его воля, завел бы себя гарем. Его агенты 1 января объезжают всю страну, глядят, не выкинул ли бури на наш пустынный берег еще одну девицу.
Ну, скажите же, что ему нужно?
Ты нетерпелив. А император влюбился. Раз император влюбился, то он намерен заполучить твою Людмилу. Но он не может этого сделать, потому что она еще девочка. Он должен ждать, когда ей исполнится 16-17, не знаю уж сколько лет, и тогда он женится на ней. У нас все как у людей. А до этого у Егора отлегло от сердца, но внутреннее напряжение оставалось. Здесь не бывает сказок с хорошим концом. А до этого мы будем пасти эту овечку. 4 года, 5 лет. Сколько понадобится? Император влюблен.
Нам нужно отсюда уехать, — сказал Егор. Вельможа пожал плечами.
Пока это никому не удавалось, — сообщил он.
Но Егор уже ничему здесь не верил. Ему хотелось чем-то показать свое недоверие.
«Если вы Дантес, — спросил он, — то почему вы не умерли во Франции?» «Я приехал к родственникам в Россию, — сказал вельможа. У меня здесь остались родственники в семействе Гончаровых. Впрочем, это уже не играет роли».
Послышался шум. Егор оглянулся. К ним медленно приближался император. 2 милиционера поддерживали его под локти. Сзади толкались придворные и просто зеваки. Император добродушно заговорил.
«Вижу, вижу моего доброго приятеля. Как ты, Егор, хорошо ли себя чувствуешь? Помнишь ли, что мы собирались с тобой побеседовать после обеда? Ты уж, пожалуйста, меня не подводи. Где девочка?»
Дантес, согнувшись в поклоне, толкнул дверь. Дверь отворилась.
«Сюда нельзя!» — послышался голос врача. — «Ах ты мой фрейд! Ах ты мой эскапист!» — весело воскликнул император. — «Опять за свои бредни взялся!»
Император втиснулся в дверь, милиционеры остались снаружи. Спина императора закрывала дверной проем, но Егору было слышно, о чем идет разговор.
— «Пусти меня к ней! — сказал император. — Она лежит, она раздета, я ее перевязываю. О, как это нежно! Дай мне поглядеть на ее тельце! «Император, здесь я хозяин.
— возразил доктор. — И раз уж мы распределили роли таким образом, что ты мне будешь подчиняться в этой маленькой комнатке, а я буду подчиняться тебе на всей остальной земле, то... Ой, ты рискуешь. Нет, я знаю многое, чего остальным знать не дано. И жизнь многих в моих руках. Ах, оставь, Фрейд, я только погляжу на нее.
Спина императора двинулась вперед. За ним двинулись в медпункт милиционеры. Егор слышал, как затрещали растаптываемые куски железной дороги. Егор протиснулся следом.
«Уйдите», — сказала Люська. «Ты царица этого мира», — произнес негромко император, — «и я сам положу его к твоим ногам».
«Вы хотите мою кровь пить?» — сказала Люська. «Ну, кто наплел тебе такую чушь? Я вижу линию твоих прекрасных бровей и линию твоих будущих бедер. Я вижу, как скоро наполнится упругой плотью твои перси».
«Император, больной вредно волноваться», — сказал Фрейд скрипучим голосом. «Ухожу, ухожу. Но мне хотелось бы, чтобы маркиза Люси присутствовала на аутодафе».
«Я запрещаю ей».
«Ну ладно, ладно, тебе лучше знать, старая клизма. Мы повеселимся без вас, я ухожу. Отдыхай, набирайся сил, береги свою алую кровь, моя прелестница. Для тебя я запущу все часы, и время покатится вновь».
«Идите, идите, и пришлите мне новую железную дорогу, которую сломал этот идиот Дантес», — проворчал Фрейд.
«Распорядитесь», — рявкнул император, кладя руки на плечи милиционеров.
«Разумеется», — сказал Дантес, — «сам сейчас пойду по магазинам и отыщу железную дорогу лучше прежней, пускай тараканы катаются».
«Тараканов здесь нет!» — завопил из кабинета доктор. «И ничего от Дантеса я не приму! Он Пушкина убил!»
«Нахрен мне нужен твой Пушкин!» — закричал в ответ Дантес. «Я убил Марата!»
«Или все они сумасшедшие, или притворяются. Делать больше им нечего, вот и притворяются. А в самом деле они что-то таят. Бананы!»
«На площадь! На площадь!» — закричал издали император. — «Все на площадь! У нас праздник! Аутодафе!»
«Побежали?» — спросил Дантес, как мальчишка. «А то все хорошие места займут. Но это же инквизиция, а у нас еще строже», — сказал Дантес. Дантес убежал.
Егор попытался вернуться в медпункт, но дверь была заперта.
«Откройте!» — он постучал в дверь.
«Это я, Егор, я один!»
«Мне плевать на то, что ты один!» — послышался голос доктора.
«Пустите Егора!» — попросила Люська. Доктор открыл дверь, выглянул в щелку, убедился, что Егор и в самом деле один, тогда впустил.
Бородка у доктора была седая, висячая. От этого он был похож на сказочного гнома.
Люська лежала на койке за занавеской. Она накрылась простыней до подбородка.
— «Молодая кровь, — сказал доктор, — настоящая живая кровь. Сколько времени понадобится, чтобы она стала раствором ненужных химикалий?»
«Больно?» — спросил Егор.
«Нет, не больно, только я испугалась».
«Конечно, она тогда неожиданно на тебя накинулась».
«Я ее не испугалась», — сказала Люська. «Я этого толстого испугалась. Ты представляешь?»
«Нет, ты не представляешь, как он на меня смотрит. Он ужасный человек, ужасный».
Брови Люськи поднялись, губы дрогнули. «Ну-ну-ну», — сказал доктор, — «не разнюниваться. Павел Петрович ничего плохого тебе не сделает».
«Егор, возьми меня к себе», — попросила Люська.
Егор понимал, что взять ее некуда. Бежать и скрываться в голом лесу с привидениями — тупик. Важнее узнать, как можно выбраться из этого мира. Если где и знают об этом, то не в поле среди привидений, а здесь.
«Скажите, доктор», — спросил Егор, — «а можно, чтобы она здесь подольше полежала? Она же раненая».
«Не бойся», — улыбнулся сказочной гримасой доктор. «Я тебя понимаю. Она еще полежит здесь. Ей нельзя вставать».
«Я могу встать», — возразила Люська.
«Ты что, не понимаешь доктора, что ли?» — спросил Егор строго. «Сказано тебе, лежи. А когда можно будет, я тебя возьму.
Ты меня не оставишь, а то он мою кровь выпьет».
«Нет, не оставлю. Побожись».
«Ну, честное слово. А теперь молчи и отдыхай».
Егор обернулся к доктору, который смирно стоял рядом, сложив руки на груди.
«Я не хочу здесь оставаться», — сказал он.
«Я тебе сочувствую», — ответил доктор. «И нет возможности уйти отсюда». «Необратима только смерть», — ответил доктор. «Но помочь тебе не могу».
Егор хотел доказать доктору, что ему обязательно надо уйти, хотя бы ради Люськи, которую они, конечно же, погубят. Но вдруг он почувствовал себя рядом с доктором, как рядом с Жорой. Тот тоже выслушивал и скучал. А доктор скучал.
Дверь распахнулась, в дверях стоял Дантес. «Вот ты где!» — рявкнул Дантес. «А ну, быстро, быстро!» — сам император спрашивал. «Аутодафе начинается. Желательно присутствие маркизы Люси».
«И не мечтай», — сказал доктор. «Больная ослабела от потери крови. Ей прописан постельный режим».
«Ха-ха, постельный!» — воскликнул Дантес. «С кем постельный?»
«Иди, мальчик, иди», — сказал доктор Егору. «Он же не отвяжется». Они быстро прошли гулким залом. Зал был пуст. Все ушли на аутодафе.
«Все ушли на фронт», — сказал Дантес и рассмеялся. У него был неприятный смех.
Егор не задавал вопросов. Не может быть, чтобы такой человек был когда-то кавалергардом. Если он и убил Пушкина, то не на дуэли, а из-за угла или из гранатомета. Все обитатели вокзала собрались на площади. Но если в здании вокзала они были толпой, то на площади люди потерялись в сером пространстве, лишенном теней, и казались кучкой экскурсантов, ожидающих автобуса перед вокзалом. Рядом с автомобильной стоянкой торчал столб, бревно от какой-то избы. Вокруг навалена куча деревяшек, большей частью сидений и ножек от стульев, палок и досок. Возле столба спинкой к нему стоял целый стул. На стуле сидела женщина-развалюха, которая хотела убить императора и чуть не убила Люську. Руки женщины были заведены назад и примотаны проволокой к столбу. Прическа луковицы рассыпалась и превратилась в неопрятное воронье гнездо. Женщина чихала, шмыгала носом и не могла его утереть. Неподалеку стоял бронетранспортер, которого Егор раньше не заметил. На бронетранспортере было укреплено кресло, в кресле сидел император, за спиной торчали милиционеры. Когда Егор появился на площади, длинный сутулый мужчина в черном байковом халате и рыжем клоунском парике кончал читать приговор.
«И потому маркиза де Помпадур приговаривается к сожжению на костре живьем до исчезновения признаков жизни. Пепел ее будет рассеян по ветру, а имя вычеркнуто из всех справочников и учебников истории. Госпожа маркиза де Помпадур, есть ли у вас что сказать уважаемому собранию перед началом публичной казни?»
Казалось, что женщина страшно устала. Голова ее немощно свисала, из гнезда прически высовывались тряпки и концы проводов.
«Ну же, говорите, маркиза!» — потребовал судья.
Маркиза смогла поднять голову. Страшное, намазанное лицо с потекшей тушью вокруг глаз оглядело маленькую толпу. Маркиза постаралась что-то сказать, не получилось. Она плюнула на мостовую.
«А загорится?»
— громко спросил император.
— Должно загореться, — сказал чернобородый лысый человек в красном пиджаке.
Егор догадался, что это палач.
— Тогда начинай.
— А причастие?
— Покойная была неверующей, — сказал император. — Я был с ней близок, я гарантирую.
Он снял корону и кружевным платочком вытер лоб. Палач поднял с земли палку, на конце которой была намотана темная тряпка. Дантес, который уже оказался у костра, вытащил из кармана зажигалку и чиркнул ею. Зажигалка загорелась. Огонек был бесцветным и маленьким. Но Егор заподозрил, что его и здесь обманули. Ведь говорили, что бензина здесь нет. Этого машины не могут ездить. Впрочем, надо было догадаться с самого начала, как только он увидел воздушный шар. Вернее всего, его наполнили горячим воздухом. А что, если водородом или гелием?
Дантес поднес зажигалку к тряпке, и факел вспыхнул.
По толпе прокатился шум, или, скорее, вздох многих людей.
«Ну-ну!» — прикрикнул на зевак император. «Я не потерплю здесь жалости! Она ведь нас не пожалела. Или кто-то готов занять ее место и освободить маркизу от наказания?
Никто не откликнулся.
«Начинай!» — приказал император.
Палач поднес факел к костру. Он совал его в разные места, под дрова, под стул, на котором сидела женщина. Он пошел вокруг столба, и везде огонь занимался, сначала робко и нехотя, а потом поднимаясь все выше и выше, почти без дыма.
Секунды, когда внимание Егора, да и всех, кто собрался на площади, было приковано к женщине и к неспешным действиям палача, Егор, в отвращении отвернувшись, увидел старичка. Старичок был древним, как мир. Он был ветхим музейным стулом, который существует только потому, что на нем висит табличка «Не садиться». Плоть старичка улетучилась, то ли за долгую жизнь в настоящем мире, то ли за бесконечность, проведенную вне времени. Старичок был почти бесплотен. Хрупким, как скорлупа гусиного яйца, был круглый желтый череп. Под его куполом прятались выцветшие глаза, а между ними торчал нос, настолько туго обтянутый желтой кожей, что, казалось, она вот-вот лопнет. Двигаясь, старичок легко припадал на правую ногу, и было заметно, что тело его ровным счетом ничего не весит, иначе бы видные из-под шортов худые и кривые ноги не выдержали тяжести тела, даже малой. Увидев старичка, Егор подумал, что не следовало бы такому дряхлому созданию приползать на аутодафе. Но, может быть, лет 100 назад он был дружен с мадам де Помпадур и теперь переживает за нее. А старичок, между тем, пробирался между зрителями, чтобы оказаться поближе к костру. И зеваки сразу расходились при его приближении, то ли из жалости, то ли испытывая к старичку брезгливость. Ведь стаи животных не любят дряхлых самцов, их загрызают, а, возможно, старичка побаивались. Конечно, не его самого, а коренастого громилу в белой куртке, на которой был нашит красный крест. Громила шагал почти вплотную за старичком, опекая его и не давая упасть под порывом ветра. Подобравшись поближе к сцене, на которой должно было разыграться действие, старичок обернулся. Громила быстро опустился на четвереньки, а старичок уселся на его спину. Никто не удивился. Все здесь старичка знали, только Егору это было в диковинку. Маркиза де Помпадур спокойно и даже с вялым интересом наблюдала за действиями палача и вдруг закричала: «Ну, больно же, ты с ума сошел!» Женщина стала биться, стараясь освободиться от пут. Сучьи и палки начали потрескивать, люди на площади тоже зашумели, неясно было только, радуются они криком женщины или возмущаются. «Ой!» — пронзительно закричала женщина. «Нельзя же так!» — закричал Егор. Еще минуту назад он думал, что жизнь этого мира не касается его, как будто смотришь кино, и вдруг побежал к костру. Огонь быстро поднимался, его языки ласково и нежно лизали женщину, которая продолжала биться и кричать. Данте скинулся за Егором. Внимание зрителей на несколько секунд переключилось на эту погоню. Данте не успевал догнать Егора. Император кричал: «Ату его! Ату, мерзавец!» В сцену вмешался палач в красном пиджаке, который перед тем стоял с факелом в руке, высматривая, куда бы еще ткнуть им, чтобы лучше горело. Услышав крики, он резко развернулся и успел выставить факел, как шпагу, на пути Егора. Егор натолкнулся на горящий факел, не почувствовал ожога, и тут на него навалился Дантес. Дантес свалил Егора на землю и стал в сердцах колотить кулаками. Егор еле мог отбиваться. Дантес был вдвое больше и сильнее. Женщина уже не кричала, а звала маму, плакала, и треск дров перекрывал ее прерывающийся плач. И больше Егор ничего не помнил. Он никогда раньше не терял сознание и думал, что сознание теряют лишь романтические барышни и люди, в общем, ничтожные, а тут потерял его сам и не понял, как это случилось. Он лежал на асфальте. Под голову ему кто-то подложил скатанную в ком тряпку, над ним склонилась белая борода доктора Фрейда, пахло наштырем, внутри свербило. «Спокойно», — — сказал ему доктор. — Все в порядке. Ты очень переутомился и перенервничал. Все же первый день. У тебя большой день, тяжелый день.
Егор попытался встать, но когда сел, сразу закружилась голова.
— Полежи, — сказал доктор. Только тут Егор сообразил, как опозорился, и затем вспомнил, почему оказался на площади.
Лежа он повернул голову. В нескольких шагах от него стоял обгорелый черный столб. К столбу было что-то привязано, но это не было человеком, а так черной тряпкой. И Егор ощутил отвратительный запах костра, смешанный с запахом горелого мяса. —
Тошнит, — сказал он. — Я хочу уйти.
Доктор помог ему подняться. Чуть в стороне, на совершенно пустой площади, стоял старик Кюхельбекер. Он не делал попытки приблизиться к Егору, просто смотрел то ли на него, то ли на остатки костра.
Егор с трудом тащился за доктором. Когда они проходили мимо Кюхельбекера, тот сказал скорее доктору, чем Егору: «Я ведь любил ее».
«Ах, чепуха!» — произнес доктор. «Вы ее никогда не любили. Вы не способны любить».
«Как ты ошибаешься, доктор», — сказал Кюхельбекер с горечью. «Но мне не везло. К тому же я всегда помнил, что она маркиза».
«Она была такая же маркиза, как я, китайский император». Кюхельбекер молча шагал рядом с Егором, но не делал попытки помочь ему. Егор всем весом опирался на маленького доктора. Тому было тяжело, он даже согнулся под этой ношей. Егор не хотел оборачиваться к кострищу, но обернулся.
— Чего ты хочешь, мальчик? — спросил Кюхельбекер.
Он был высокий, сухой и, наверное, ломкий, как богомол. Если нажмешь как следует, рука треснет, отломится, как сухая ветка.
— Вы же знаете, — сказал Егор. Я хочу уйти отсюда.
Это очень трудно сделать, почти невозможно.
От неожиданности Егор даже остановился, чуть не свалив доктора.
До этого все говорили одно и то же. Отсюда выхода нет, отсюда ты никогда не уйдешь. И вдруг он слышит, что уйти трудно.
Значит, можно? Все-таки можно?
Егор даже оторвался от доктора и сделал шаг к Кюхельбекеру.
Не место и не время для разговора. — сказал Кюхельбекер.
Они не успели дойти до медпункта. У входа в вокзал их встретил велосипедист.
— Молодого человека ожидают у императора, — сказал он.
«Нет, — Нет-нет-нет, — воскликнул доктор. — Он болен, ему требуется отдых. Приказано доставить.
— Пускай идет, — произнес Кюхельбекер.
— Я там тоже буду.
— Как только освободитесь, — сказал доктор, — сразу ко мне.
— А куда же еще? — улыбнулся Егор. — У вас Люська.
Император встретил его жирным хохотом.
Он сидел на своем троне в комнате милиции, вокруг горбились увалы ковров, точно над головой императора горела керосиновая лампа.
— В обморок упал! — смеялся он. — Ты что же, не видел раньше, как баб на кострах жгут?
Егор не ответил. Вопрос был издевательским. Император знал, что Егор не мог этого видеть.
— Хочу поговорить с тобой об интересных вещах, — сказал император. — Сегодня я свободен.
Егор плохо себя чувствовал, словно заболевал гриппом. Голова гудела, в горле першила.
— Пускай он сядет, — сказал старик Кюхельбекер. Мальчик устал. — Пора быть мужчиной, — возразил император, но тут же смилостивился и велел садиться на ковер.
Егор уселся на мягкую вершину коврового холма.
Когда император двигал головой, на лысине вспыхивало множество зайчиков от керосиновых ламп.
— А ты уйди, — велел император Дантесу, который сунулся было в дверь. После того, как Егор уселся, наступила пауза. Она длилась минуту. Император разглядывал Егора, потом спросил.
— Каким видом спорта занимаешься?
— Легкой атлетикой, но нерегулярно. А еще в детстве меня отдавали в теннисную школу, но я... — не показал себя.
— Себя надо показывать, — сказал император. — А вообще, как в Москве обстановка?
— Какая обстановка?
— Политическая.
— Много интересного. Магазины открываются.
— Преступность растет?
— Преступность растет. Рэкет, мафиозные разборки. Император сочувственно покачал головой.
— А у нас этого нет, — сказал он. — У нас порядок. Император схватил со стола гроздь бананов, оторвал один банан для себя, второй кинул Егору. «У вас порядок жечь людей!» — вырвалось у Егора. Император усмехнулся. «Иногда приходится прибегать к жестким мерам. Но что делать, если люди возомнили себя бессмертными? Хотя бессмертия как такового не бывает. Продление жизни, как правило, объясняется падением других функций». Почему-то император показал на Кюхельбеккера. Он подождал, пока Егор очистил банан и спросил. «А что еще? Ты рассказывай, рассказывай. Например, о своей семье». «Семья как семья. Отец есть?» «Есть». «А что ж ты не захотел с ними оставаться?» «У меня был конфликт». «Ну ладно, не рассказывай. В сущности, мне и не очень интересно, что у тебя за конфликт. А как у Людмилы семья?» «Неблагополучная?» «Не знаю, я там не был». «Но она, безусловно, рассказывала». Егор понял, что император притворяется Павлом и неумело. Говорит, как современный человек. Они все тут играют в игры, в лживые игры, потому что боятся потерять власть. Хотя зачем человеку власть в этом холодном болоте? Ты слышал мой вопрос, Егор? «Она живет с матерью», — сказал Егор. «Отец их бросил. Мать со своим новым мужем или кто он ей там. Пьет, они бьют Людмилу, она от них убежала». «Ясно, неблагополучная семья», — вздохнул император. «Хорошо, что она к нам попала. Здесь о ней будут заботиться. Она уже хочет вернуться». «Зачем?» — спросил император. Он достал длинную тонкую руку, выпиленную из кости. Пальцы руки были загнуты. Этой рукой он принялся чесать себе спину под бронежилетом. «Никогда не снимаю», — сообщил он Егору, — «потому что никому не доверяю». «А вы бросьте все это», — сказал Егор. Император нехотя засмеялся, побулькал в горле и сказал серьезно. «У нас беда. Никто не стареет. Ты скажешь, это счастье. Но ребенок не может стать взрослым. Бутон цветка не может распуститься и расцвести. Ты меня понимаешь?»
«Я понимаю».
«И я должен тебе признаться, — продолжал император, — я полюбил твою спутницу Людмилу, я полюбил ее искренне и нежно. Но мое стремление к ней противоречит моей порядочности. Это как бы найти нужное слово. Скажите, канцлер, — император повернул голову к Кюхельбекеру, — это неприлично. Сразу нашел нужное слово Кюхельбекер. Вот именно. Бутон должен раскрыться, чтобы цветок соединился со мной, с пчелой, которая прилетит выпить его нектар. Но я терпелив, ибо времени нет. Для тебя пройдет 5 лет, а для меня один бесконечный день. Но как же... А вот вопросов не надо, — оборвал его император. Могут быть пожелания. «Нам с Люськой пора домой», — сказал Егор, словно предыдущего разговора не было. «А он у нас упрямый», — усмехнулся император. «Вы же сами сказали, что бутоны здесь не раскрываются». «Для любого правила есть исключение», — сказал Кюхельбекер. «Вот именно», — согласился император. «А ты в Воронеже бывал?»
«Нет, а что?»
«Там, наверное, сейчас сугробы, метель завывает, а окошки такие желтые, теплые. Заглянешь внутрь, стоят елки наряженные, игрушки висят». На столах выпивка и закуска. «На окнах узоры. Замерзли окна», — сказал Кюхельбекер. «Внутрь не очень-то заглянешь». «Опять испортил песню», — обиделся император. «Идите прочь, надоели».
«Иду, иду», — ворчливо ответил Кюхельбекер.
«Ты не очень-то с нами, ветеранами, ссорься. Как вознесли тебя, так можем и низвергнуть. Долой!» Егор поднялся и пошел к двери. Сзади Кюхельбекер спросил обыкновенным голосом. «Скоро очередная доставка. Арбузы заказывать? Хватит, не свежие они. Закажи хорошую дыню», — сказал император. Егор вышел из ковровой комнаты. Перед дверью сидел на корточках велосипедист. Он дремал и не заметил Егора. Егор прошел в медпункт. Доктор ползал по полу и пытался починить железную дорогу. «Как там Люся?» — спросил Егор. «Отдыхает», — сказал доктор. «А если ты плохо себя чувствуешь, ложись на пол, отдохни». Егор заглянул за занавеску. Люська лежала, закрыв глаза. Она была очень красивой девочкой. Как же Егор раньше не замечал этого? Наверное, потому что она была еще девочкой. Теперь же, когда ее полюбил император, Егор догадался, что она красивая. Впрочем, от этого не легче. Тем более, что нет никакой гарантии, что император будет ждать, пока Люська вырастет. Он лжец, на нем написано. И тут же Егора посетила тревожная мысль. «Простите, я не знаю вашего имени, отчества», — обратился он к доктору. «Леонид Моисеевич», — ответил доктор сразу и подтвердил этим подозрение Егора. «Никакой он не Фрейд. Леонид Моисеевич, у меня есть подозрение, только никому не говорите». «Не скажу. Ваш император, он случайно не вампир?» «Вампир», — спокойно ответил доктор. «Но не от стремления к человеческой крови. Я полагаю, что он ее не очень жалует, а от убеждения в том, что только таким способом он сможет сохранить силу и энергию».